Шалом, дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучать послание Павла Римской общине, и сегодня мы будем изучать третью главу этого послания. Павел в прошлой главе полемизировал с иудеем, который хвалится тем, что он имеет откровение Божие. И Павел возражал и говорил, что откровение Божие – это еще не все, что нужно для праведности. И может так оказаться, что человек, имеющий откровение Божие, на самом деле обличается этим откровением. То, что Бог ему открылся, будет его обвинять, потому что он, зная, как правильно поступать, не поступал правильно и грешил. И теперь Павел задает разные вопросы в свете той же самой полемики. И первый вопрос он задает, его синодальный перевод переводит как «Какое преимущество быть иудеем и какая польза от обрезания?» Если посмотреть на греческий текст, то здесь используется слово «перисон», то есть «превосходство». В чем же превосходство иудея и в чем польза обрезания? И Павел говорит, что превосходство во многом и прежде всего в том, что им вверено или что им поверили в Слове Божьем, что им выражено доверие. Как-то в одной из бесед на недельные главы я касался того, что первая молитва, которую молится утром еврей, это молитва «Моде они», «Я тебя благословляю», в которой еврей благословляет Всевышнего и говорит: «Я тебя благодарю, Всевышний, за то, что ты вернул мне душу мою, по милости твоей велика вера твоя». Еврей начинает свой день с того, что провозглашает, что Всевышний снова дал ему проснуться, дал ему еще один жизни, и поэтому это выражает то, что Всевышний верит в свой народ. Всевышний верит в любого человека, верит в то, что человек выполнит те миссии, которые он на него возложил. Каждый из нас, если он в этом мире, значит, он для чего-то нужен, и пока мы живые, Всевышний в нас верит. И это выражается в молитве. Павел говорит, что Всевышний поверил иудеям, и в чем выразилась вера, и доверил им нести Тору. И это доверие, которое Всевышний выразил евреям, это наибольшее из превосходств евреев. И что Павел говорит дальше? Почему это превосходство все-таки сохраняется? Павел говорит, в третьем стихе, ибо что же, если некоторые оказались неверны, разве неверность их не уничтожит верность Божию? Некоторые люди не устояли, некоторые иудеи не устояли в том, что им доверено. Приняв Тору, они не исполняли свое предназначение. И здесь не имеется в виду какое-то невыполнение положительных заповедей. Павел еще раскроет эту тему, и мы поговорим об этом в данной главе. Но если кто-то не устоял, это не значит, что Всевышний ошибся, дав евреям закон. Вообще, закон является преткновением для многих христиан. Многие пастора учат, что вот Всевышний, дескать, дал евреям закон, чтобы показать им, что его невозможно выполнить. Чуть ли не какой-то эксперимент на мышах Всевышний произвел с евреями и дал им что-то, что выполнить принципиально невозможно. Или какие-то другие мнения, что закон порабощает, причем порабощает не Богу, а, упаси Бог, кому-то другому, едва ли не сатане, и надо выкупать человека у сатаны, спасать его через Иисуса Христа от закона. Спасение не от закона и закон благ. Что такое закон? Закон – это откровение Божие. Закон – это задание или список заданий, которые Всевышний поручил евреям, чтобы они выполняли эти задания в славу Его. И поэтому Павел говорит, что несмотря на то, что некоторые оказались неверными, даже если некоторые в некотором, то есть каждый человек в чем-то оказывается неверным, каждый человек проявляется неверным, все же это не говорит о том, что Бог ошибся, дав закон. И об этом Павел говорит в 4 стихе, никак, то есть такую идею предположить, что если мы не верны, то и Бог не верен, не праведен, не заслуживает доверия, потому что ошибся, эксперимент Бога провалился. И Павел говорит, нет, Бог верен, а человек разочарование. Каждый человек разочарование, как это сказал Давид, коль Адам казав. И дальше Павел говорит, и написано об этом, ты праведен в словах твоих и победить в суде твоем. Слово Божие, повеление Божие, оно праведно. И поэтому в суде Бог победит. Нельзя предъявить Всевышнему такую претензию, что ты дал нам то, что мы не могли понести, и тогда какие уж ко мне вопросы ты специально поручил мне. Это как сказать ребенку, иди и подними пудовую гирю, а потом сказать, вот видишь, ты не можешь поднимать, и обвинить в этом ребенка. Всевышний не поступил так, и те, кто так учат, просто клевещут на него. Павел не учит здесь, что закон был плох, или Всевышний был неправ, или Всевышний делал какой-то эксперимент. И дальше, в 5 стихе, Павел говорит еще одну версию, которую можно предположить, для чего был дан закон. Павел говорит, если же наша неправедность демонстрирует праведность Бога. То есть, возможно, мы скажем, он милосердный, и он хочет раскрыть свое долготерпие, свое благочестие, и чем больше мы грешим, тем больше он в нас верит. Ведь хорошо верить человеку, который нас никогда не обманывал. А если мы начинаем, если кто-то начинает нас обманывать, то такому человеку в поверить второй раз уже трудно, третий раз совсем трудно, и на какой-то момент мы перестаем верить. И здесь Павел говорит, возможно, то, что Бог нам верен, несмотря на все наши измены, это подчеркивает его праведность. Так может рассудить человек. Человек рассуждает, если я прощаю своей жене, каждый раз, когда она изменяет, и жена скажет, ну вот, муж у меня хороший, он прощает, поэтому то, что я ему изменяю, это как раз подчеркивает его добрые качества. Но Павел говорит, но Бог судья, и он имеет не только категорию милости, не только атрибут милостливый, не только качество милости, но и качество суда. А если мы скажем, эй, все, сделали это только для того, чтобы ты нас простил. Мы грешили для того, чтобы ты нас простил. Вот тут и мы попадаем в ловушку, потому что это ложное человеческое рассуждение. По этой же логике человек может рассудить и сказать, если я провозглашаю милость Бога через свои грехи, то за что же меня судить как грешника? Я это сделал не как грешник. Я украл не для того, чтобы украсть, а для того, чтобы Бог меня простил, я его прославил. И можно еще с одной стороны сказать еще одно возражение, которое Павел проводит в 8 стихе. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро? Опять-таки, хорошо, так я украду 10 кошельков, я съем 10 свиней, и еще натворю каких-то преступлений, чтобы Божье добро раскрывалось в этом мире. Это же здорово. И более того, Некоторые обвиняли Павла в том, что так именно он учит. Надо сказать, что в еврейской истории были люди, лжемессии, возможно, как то Шабтай Цви или Яков Франк, которые действительно так учили. Это было частью учения лжемессиаха Шабтай Цви, это было учение Якова Франка. Они действительно говорили: Бог милостив, Бог пошлет мессию, когда мы все будем грешниками, чтобы уж дальше некуда, чтобы только милость проявлялась. И это лжеучение. Но в этом лжеучении обвиняли уже Павла. И Павел говорит, как некоторые говорят, что мы учим. Некоторые говорили, некоторые так понимали христианство и прощение грехов, что больше согрешишь, больше простят, больше милости Божией на тебе проявится. Корень этой ошибки и в том, что действительно, когда человек поднимается с самого низа, когда какой-то разбойник, убийца, насильник, наркоман принимает Всевышнего, действительно, Всевышний больше прославляется, чем больший грешник его принимает. Но если речь идет о грешнике, который не знал Всевышнего, который грешил в миру и не грешил во славу Божию, упаси Бог, это совершенно другой разговор. И люди, конечно, радовались во времена Павла, когда грешники, когда мытари, когда блудницы приходили к Богу. Но это не значит, что надо становиться мытарем или блудницей, чтобы Бог нас прощал. Павел говорит, некоторые говорят, что я так учу. Праведен приговор таковым. Это был 8 стих. Далее читаем с 9 стиха. Итак, что же, спрашивает Павел, имеем ли мы преимущество? Мы, это кто в данном случае? Иудеи. Нисколько? Нет, не имеем преимущества. То есть само происхождение иудейское не имеет преимущества. Преимущество в том, что Тора доверена, преимущество во Всевышнем, который стоит в вере, который верен иудеям. Вся слава, она Богу. С человеческой стороны, со стороны служения, действительно, у иудея есть преимущество. Но это преимущество не используется им, и поэтому ему служит в осуждении. Поэтому потенциально есть преимущество. Потенциально есть возможность в том, чтобы быть превосходнее других, но оно не реализовывается без того, чтобы человек действительно что-то изменил. Почему нету преимущества? Потому что все под грехом. И какая разница, какое служение дано человеку, если человек этим служением не служит? Более того, именно человек, который имеет большее служение и от него отказывается, он и находится под грехом в большей степени. И Павел дальше приводит всевозможные еврейские источники, которые говорят о том, что все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Это можно посмотреть в синодальном переводе в 13-м псалме, первый стих. 52-й псалом, 1 стих, это Екклезиаст, 7 глава, 20 стих. Везде повторяется этот мотив, что никто не ищет Бога. И все совратились со своего пути, для одного негодны, не делающего добро, нет ни одного, опять-таки. Можем смотреть 13-й псалом, 52-й псалом на эту тему. 13 стих. Гортаних открытый гроб. Гроб – это место, где хоронят мертвого, пещера. Из пещеры выходит нечистота, каждый мертвый нечист, и гортаних, как гроб. Об этом Иешуа говорил, то, что выходит из тебя, то оскверняет тебя. Языком своего обманывают, яд аспидов на губах их. Опять-таки, это те же самые псалмы, 13.52, можно посчитать, поинтересоваться и увидеть параллели. Уста их полны злословия и горечи, в том же ключе обвинения. И можно увидеть это в 139-м псалме, в 5-м псалме. Быстрые ноги, чтобы пролить кровь. Они скоры на кровопролитие. В оригинале ноги их быстрые, они поспешают на грех, поспешают на убийство. Это 9-й псалом. И разрушение, и погуба на губах их, на путях их, простите, это уже Исаия, 59 глава, тоже обличение. И путь мира они не узнали. Они не узнали. Книга притчи говорит, что Тора, все Писание, у нее пути, ее пути приязни, и все тропинки ее — это тропинки мира. Здесь Исаия говорит, они не познали пути мира. То есть они, по сути, не познали Тору, не познали закона. И дальше, опять же, из Исаии нет страха Божия перед глазами ими. Дальше Павел говорит о том, что сами слова закона, когда они входят в сердце человека, Павел говорил это в главе о язычниках, что их мысли то оправдывают, то осуждают. Беззаконник говорит в сердце человека о противостоянии беззаконному, говорит Давид в 35-м псалме. И Давид говорит, что когда этот беззаконник начинает говорить, действительно все замолкает, ему нечего ответить, он знает, как прижать человека к ногтю, и что спасает человека, только милость Всевышнего. О том, как работать с этим, я говорил, особую беседу, была у нас беседа по 35-му псалму, как противостоять Ецарара, как противодействовать, противостоять сатане. И дальше Павел говорит, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Недавно в своей группе в Фейсбуке я приводил историю из жизни людей, которые были Павлу почти современниками, ну, может, жили несколько десятилетий позже. Это Раби Ханина бен Тардион, слово «бен» означает «сын», то есть можно сказать Раби Ханина Тардионович и Раби Йоси бен Косма, Раби Йоси, сын Хосмы. Раби Йоси заболел, и Раби Йоси был человек, который считал, что Рим законно имеет власть в Иудее, и что он послан Рим за грехи, поэтому надо бы приостановить изучение Торы. Раби Ханина бен Тардион, напротив, собирал толпу людей, активно учил и рассказывал людям о Боге. И вот Раби Йоси заболел, Раби Ханина к нему приходит его попроведовать, и Раби Йоси говорит ему: «Я вижу, что этот народ, римляне, они пришли сюда от Бога. Это Бог их послал, Бог дал им власть, Бог дал им власть изгнать большое количество народа, убить многих праведников и разрушить храм. Как же ты, Бен Тардион, этого не признаешь и собираешь вокруг себя толпы людей и учишь Торе? Почему ты не принимаешь, не признаешь, что римляне действительно имеют власть?» На это Раби Ханина ему ответил: «Да смилуется над тобой Господь, Раби Йоси». Раби Йоси сказал: «Как так? Я тебе говорю какие-то умные вещи, какие-то серьезные вещи, а ты мне отвечаешь так пренебрежительно: да смилуется на тебя, да смилуется над тобой Господь? Вижу я, что поймают тебя эти римляне, схватят, завернут в свиток Торы и сожгут в один прекрасный день». В скобках скажем, что так оно потом и случилось, но это сейчас не тема разговора. И, услышав о смерти, что говорит Раби Ханина бен Тардион? Он спросил у Раби Йоси: «Скажи, брат Йоси, как по-твоему, я достоин будущего мира?» Теперь давайте посмотрим, кто спрашивает. Спрашивает человек, который всю жизнь провел за изучением Торы, за деланием добрых дел, который известен как человек, который даже чудеса мог творить, и действительно искренне верил, и всю свою жизнь вроде бы посвятил Творцу, сидел и учил Тору, несмотря на римские гонения, преподавал Тору. И вот этот человек спрашивает, а заслуживаю ли я будущего мира? Что отвечает ему Раби Йоси? Он не отвечает ему, ну, конечно, заслуживаешь. Ты же вон Тору учишь целый день что-то делаешь во имя Творца. Кто, как не ты, войдет в будущий мир? Раби Йоси спрашивает его, а есть у тебя какое-нибудь дело, которым ты можешь доказать, что ты сын будущего мира? Откуда возникает такой вопрос? Можно изучать Тору ради собственного интереса. Есть люди, которые учат японский язык, изучают японские танка или особые формы непереходного монгольского глагола. Каждый в чем-то находит свой интерес, не всегда рациональный. Трудно понять, зачем жителю Москвы изучать шумерологию или языки Западной Африки. Но такие люди есть, и делают они это ради своего хобби, наслаждаются, интересуются своей работой. И действительно, Тора очень интересна, изучать ее здорово, и можно просто любить ее, и даже быть готовым умереть за нее, потому что были люди, умирающие и за светские идеи. Ну, а если человек учит что-то во славу свою, ради собственного удовольствия, то это уже не совершается во славу Всевышнего. И поэтому если спрашивают, а если у тебя что-то, что не просто исполнение закона, не просто заповедь, ты учишь Тору, там это дела, а есть что-то, что подтверждает состояние твоего сердца, что подтверждает не что ты делаешь, а во что ты действительно веришь, что-то, что действительно сделано во славу Всевышнего, и где ты не нашел собственного удовольствия, если у тебя дело веры, а не только дело закона. И на это Раби Ханина ему отвечает, было дело, у меня в кошельке смешались деньги. Я занимался сбором пожертвований для бедных, и эти деньги, которые я собрал, смешались с теми деньгами, которые были отложены у моей семьи на празднование Пурима. И я с удовольствием раздал и те, и другие деньги бедным. И на это сказал Раби Йоси, вот за эту заповедь я готов, чтобы у меня была участь хотя бы как твоя. То есть Йоси сказал, вот ради этой заповеди ты уже сын мира грядущего. И мы еще вернемся к этому вопросу. То есть Павел говорит о том, что есть соблюдение закона, даже когда мы делаем что-то по закону, то мы все равно не можем знать, что мы делаем это по вере, а не во славу свою. И делами закона не оправдывается никакая плоть. У Бентардиона было много дел закона, много дел, которые он сделал, но он не видел, что он ими может оправдаться, не видел, что он ими может войти в царствие, потому что он боялся, что делал их во славу свою. И примеров таких в раввинистических источниках очень много. То, что Павел говорит, раввинам очень знакомо. И Павел говорит, законом познается грех. Греховность человека и раскрывается через закон. То есть закон для того и пришел, чтобы обличать, открывать в человеке нечистоту. Почему так? Потому что мы видим, как проявляется в человеке закон. Исполняя заповеди, соблюдая заповеди и нарушая заповеди, человек раскрывает ту самую нечистоту, которая внутри него. Если мы хотим очистить свою комнату, очистить свое сердце, то закон словно зажигает нам лампочку. Внутри он показывает, где конкретно у нас нечисто. И этой лампой закона мы можем с ее помощью очистить сердце, но сама она, сам факт, что лампа у нас есть, Он нашу комнату чистой не сделает, нужна работа. И поэтому, а поскольку ни тот, ни другой работы не сделали, возможно, у иудеев была ярче лампа, закон, они яснее понимали волю Божию, чем те язычники, которым открывался Бог через откровение, через наблюдение за природой. Но тем больше обвинений евреям, потому что они, имея такой яркий свет, все равно не навели порядок. А в чем преимущество лампы, если дома у тебя бардак? И поэтому и преимущество, потенциальное преимущество, если оно не используется, сводится на нет. Всегда ли оно сводится на нет? Нет, не всегда. Потому что Павел говорил, что если многие оставались неверны, это не значит, что Бог сделал неправильно, когда дал закон. Из 21 стиха Павел говорит о том, что, собственно, изменилось, когда Всевышний послал своего Сына. Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Если перевести дословно, ныне без закона явилась праведность Бога, свидетельствуя, о которой свидетельствовали закон и пророки. Что же это за праведность Бога, которая явилась? Праведность, мы говорили, то, что Бог верен завету, что Бог верен своим обетованиям, и первое обетование Он сделал Адама для того, чтобы Адам властвовал над землей. План, чтобы все человечество без лицеприятия пришло к познанию Всевышнего. Для чего, собственно говоря, был дан закон евреям? Есть традиция у ашкеназских евреев, у сефардских евреев, когда заканчивают изучение Торы, в конце изучения Торы приводится Мишна, которая говорит, Всевышний хотел удостоить, очистить народ Израиля, поэтому увеличил им количество заповедей. Об этом написано у Исаии в 42 главе, 21 стих. Хотел Всевышний показать свою праведность, явить свою праведность, и поэтому он возвеличил закон и прославил его. Комментаторы говорят на это, возвеличил закон в наши времена, прославить закон в грядущие времена, когда вся земля наполнится славой Божией, как об этом говорит эта же глава Исаии. То есть Всевышний хотел дать народу, хотел, чтобы народ Израиля первым, это был первый кусок очищаемого человечества. И он дал ему многочисленные заповеди. Комментаторы объясняют, в частности, Маймонид, о котором мы уже говорили много, Маймонид так понимает это, что человек может выполнять закон автоматически. Какие-то вещи мы действительно делаем по долгу службы, по обязанности, но поскольку есть много заповедей, много разных заповедей, то у каждого человека найдется какая-то заповедь, какое-то служение, которое он выполнит, приложив к этому собственное желание. Не только потому, что Бог этого хочет сделать и сказать, ну я сделаю, чтобы ты от меня отвязался, но в какой-то заповеди человек сможет раскрыть свою веру и свою любовь к Богу. То есть по Рамбаму, по Маймониду, а Маймонид – это еврейский учитель 13 века, это еврейский учитель, и трактует он еврейскую Мишну по Рамбаму, только дела веры могут действительно служить свидетельством праведности. И мы видим это в истории с Раби Йоси и с Раби Ханина, что Раби Йоси спросил о делах веры, там, где ты действительно верил в то, что ты делаешь, а не делал что-то в свое удовольствие. И поэтому сейчас Павел говорит о чем-то, что открылось помимо закона, помимо вот этих вот списка заповедей, каждая из которых человек может приложить свою любовь, и которую он по вере может совершить, что открылось, мы читаем в 22 стихе, какая праведность Божья. Она открылась, праведность Божья, через веру в Иешуа, во всех, на всех верующих, ибо нет различия. Через веру в Иешуа, заповедь веры в Иешуа, одной единственной заповеди, раскрылась во всех верующих правда Божия. Это никак не отменяет закон и не расширяет закон. Павел говорит о том, что закон он дан, и закон он действительно выражает волю Всевышнего, и человек не только может, но и должен соблюдать все то в Торе, что к нему относится. Правда Божия возвещается помимо закона. То есть закон был дан на Синае, это было открытие, раскрытие откровения Божия. Закон дан через Моисея, закон не изменился, а благодать и праведность раскрылась через Иисуса Христа. Во-первых, в Иисусе Христе, в Иешуа Машехе, раскрылось то самое соблюдение закона, каждой его буквы, во всем том, что к Иешуа относилось. Да? Опять-таки, сделаем в скобках примечание. Иешуа, как любой человек, не мог исполнить весь закон. Он, скажем, не исполнял заповеди обрезания своего сына. Он, как женщина, не окунался после очищения. Он исполнять мог только те заповеди, которые его касались. Скажем, есть заповедь, если ты разводился с женой, дать разводное письмо. Есть заповедь «плодитесь и размножайтесь». Много других заповедей. Они к Иешуа не имели отношения, поэтому он их не мог соблюсти. Есть заповеди левитов, есть заповеди священников. И много других заповедей. Иешуа не исполнил весь закон, а наполнил весь закон. Он не знает греха, да, он выполнил абсолютно все заповеди, нет, потому что никому невозможно выполнять все заповеди. Если вы живете в стране, в своей стране, и вы законопослушный гражданин, это не значит, что вы соблюдаете закон о нормах содержания крупного рогатого скота или о нормах, санитарных нормах хранения продуктов, потому что эти законы к вам не относятся, точно так же, как и Иешуа. Иешуа, во-первых, наполнил весь закон, то есть через Иешуа мы имеем возможность действительно соблюдать все заповеди во имя Всевышнего. Это по отношению к закону. По отношению к тем, кто был не под законом, и те, кто не под законом, и те, кто под законом, являются нуждающимися во спасении. Об этом Павел говорит в 23 стихе. Почему нет различия между теми, кто имеет закон, и теми, кто не имеет? Потому что все согрешили, и все лишены славы Божией. И те, кто имел служение, и те, кто не имел служения. И через Иешуа вот эту возможность восстановиться и в праведности прийти в состояние, когда все, что мы делаем во славу Божию, это оправдание. Что такое оправдание? Оправдание – это не то, что нам оправдали в суде, сказали, а, ты невиновен, уходи. Оправдание – это получение праведности. Бог вытаскивает нас, освобождает нас, точно так же, и подобно тому, как это было в Египте, только во много раз мощнее. Про Египет сказано, что Всевышний искупил нас из дома рабства, вытащил нас из дома рабства, вытянул нас из греха и сразу же, моментально, в Песах сделал святыми. Израиль подошел к святости, поднялся в святость и как бы Всевышний как бы показал Израилю как дар, что такое праведность. И когда Всевышний через Иешуа нас спасает, он показывает нам то лекало, то мерило, показывает Алексу праведного Алекса, показывает Джону правильного Джона и показывает Марьюме правильную Марьюму. То есть показывает каждому человеку, каким он хочет видеть его в царстве. Каждый получает откровение собственной праведности, оправдывается, посмотрит на себя в оправданном виде и понимает, куда ему расти. В этом смысле, наконец-то человек, которого мысли то оправдывали, то обвиняли, имеет какое-то мерило, по которому он может поступать. Если он подзаконный, то по закону, если он не подзаконный, то не под законом, но любой человек должен соблюдать все те заповеди, которые имеют к нему отношение. Абсолютно любой человек. И в этом смысле для верующих нет людей неподзаконных, потому что каждый, кто заключает завет со Всевышнего, принимает на себя определенные обязательства. Просто образ откровения об этих обязательствах, он разный. Дальше в 25 стихе мы читаем о продолжении разговора, которого Иешуа, который сын Иешуа, Бог предустановил, в синодальном переводе предложил, это немножко неверно, которого Бог предустановил изначально. А здесь опять-таки вопрос о слове «илостериум», которое здесь употреблено, которое переведено как «жертва умилостивления». Это не только «жертва умилостивления», это и «крышка ковчега». Это одно и то же слово, так используется. А что такое «крышка ковчега»? «Крышка ковчега» – это место, на котором открывался Всевышний. И сейчас Павел говорит об открытии божественной праведности. Праведность открылась над крышкой ковчега, как это было на Синае. Что было на Синае? Откровение закона Божьего. Закон был дан через Моисея. В этом случае через Иешуа, над крышкой праведности, которую он его соделал, Господь его соделал, открывается благодать и истина. Открывается полнота плана Бога о том, что все должны прийти к праведности. Каждому показывается его праведный образ. Если Синайское откровение было для Израиля и дало Тору Израилю, то сегодня каждый человек получает откровение на Иешуа, как над крышкой ковчега, в крови его, то есть через окропление кровью, которая от жертвы Иешуа, от того, что Иешуа умер за нас, его кровь окропила небесный ковчег, и на этом ковчеге мы имеем откровение благодати истины. Что это такое? Мы имеем, мы можем видеть себя праведными, себя совершенными. Нам как бы открывается макет, какими мы должны быть, и в этот макет мы должны возрастать, каждый свой. Это не то, что мы сразу же, буквально сразу становимся праведниками и святыми, потому что давайте заглянем внутрь себя, и мы увидим, что это далеко не так. Но происходят две очень важные вещи. С одной стороны, Всевышний показывает каждому из нас, какой он должен быть. С другой стороны, Всевышний дает обетование. В свое время Всевышний дал обетование Аврааму, когда Авраам спросил, как я узнаю, что мои дети будут достойны, что они унаследуют землю. Всевышний сказал, я их спущу в Египет, я им их порабощу, я их оттуда выведу, я их искуплю оттуда. Искуплю, значит, вытащу со всего этого пути, который они прошли, как бы как за волосы вытащу из болота. В данном случае Всевышний искупает всех, каждого из болота Египта, условно говоря, из болота греха, через откровение, точно так же, как там Всевышний вытащил, и это то, что сказано «шлах эт ами», «отпусти мой народ», первая фраза, которую сказал Моисей фараону. Вторая часть фразы говорит, и они будут служить мне. Всевышний вытаскивает через откровение на ковчеге, которое окроплен кровью Иешуа, через жертвоприношение Иешуа, через саможертвенность Иешуа, Всевышний вытаскивает каждого человека и говорит, я тебя сделаю праведным. Мы заключаем завет, что ты идешь к праведности, а я обещаю, что я тебя до этой праведности доведу. И это намного возвышеннее Синайского завета. Сам еврейский Мидраш говорит, что Тора, которую Тора этого мира, который учит человек, она суета-сует по сравнению с Торой Мессии. Павел же, веря в это, Павел узнал Мессию, познал Мессию, и он говорит о том, что есть откровение, оно не отменяет закон. Закон не отменен, но это откровение открывает всем путь к праведности Божией. И язычникам тоже открылась праведность Божия. Поэтому язычники в не меньшей мере нуждаются в благовестии. Это мы подходим к концу ответа Павла на вопрос, почему он не стыдится прийти в Рим. Потому что есть новое откровение, откровение уже мирового масштаба для всего человечества. И для чего была открыта эта праведность? Для того, чтобы мы могли раскаиваться и получать прощение за все грехи, соделанные прежде во время долготерпения Божьего. Для чего Бог долготерпел? Это ответ и на вторую главу. Для чего долготерпел Бог? Для того, чтобы у нас было время покаяться. Есть известный мидраш о том, что Авраам просил отсрочки, просил оттянуть время для того, чтобы у человека была возможность покаяться. Итак, Бог через Иешуа, как через крышку ковчега, раскрыл свою праведность человечеству. Праведность – это, с одной стороны, тот образ, который нас хочет видеть, а с другой стороны, это подтверждение его праведности, что он не сотворил людей как какой-то фон, как какой-то обслуживающий персонал для Израиля или как людей второго сорта, и о том, что он нелицеприятен. В подтверждение, в демонстрации этого Бог и открыл свою праведность. И воскрешением Иешуа подтвердил способность, дарованную человечеству, воскресать, получать прощение. Если мы умираем за грех, сораспинаемся Иешуа, то мы получаем прощение, и это, в этом нет различия между иудеем и Елином. И в 27 стихе Павел говорит, где же то, чем было хвалиться? А чем хвалился иудей во второй главе? Хвалился Богом. Хвалился тем, что только он имеет откровение Бога. Теперь, когда откровение Бога перестало быть уникальным, то и хвалиться нечем. Нету эксклюзивного откровения. Есть эксклюзивное служение? Да. Но на него надо тянуть, до него надо дотягиваться. А вот отдельного особого откровения, отдельного тайного знания о Боге, который был только у евреев, тайного доступа к Богу, больше нету, и поэтому оно, это, вот эта похвальба, эта эксклюзивность откровения уничтожена. Почему она уничтожена? Каким законом она уничтожена? Как закон Тора может уничтожить близость к Богу? Законом дел? Нет. Суть не в делах, Павел говорит. Суть в вере, в каване, в вере в то, что ты делаешь, ты действительно делаешь для Бога, а не для собственного понимания. Верить – это значит делать для Бога, трудиться на этой почве. И поэтому Павел здесь не противопоставляет закон вер и закон дел, а дополняет. Он говорит, что нужно не просто делать, а делать во славу Божию то, что на тебя возложено. Павел не отменяет закон дел, но Павел говорит, что когда язычник, не имея откровения, делал законное, делал его во славу Божью, он поднимался выше, чем еврей, который формально исполняет заповедь. И поэтому для язычника есть служение, есть возможность служить и наполнять свое служение, выполнять то, что на него возложено, во славу Всевышнего, и точно так же на еврея, и поэтому и хвалиться Богом уже незачем. И человек оправдывается верою без дел закона. Человек оправдывается верою каждый день, в каждом своем служении, в каждый момент своего действия, не делая по принципу «я сейчас сделаю, потому что закон так говорит», но понимая замысел Божий и делая это из закона, который записан на него на сердце. Не для того, чтобы утешить себя и говорить «вот я иудей, и я знаю закон и поступаю по закону ради собственного «я», но делая это во славу Божию. И поэтому Павел говорит, заканчивая, можно сказать, разговор с тем самым иудеем, он говорит, неужели Бог иудеев только? Неужели Бог только иудейский? Нет, конечно же, Бог, он и Бог язычников. Конечно, Бог не возвысил Израиль просто для того, чтобы возвысить Израиль и всех остальных погубить. Бог дал Израилю служение, чтобы это Тора, чтобы свет божественный распространялся язычникам. Бог начал генеральную уборку земли со стороны Израиля, но убрать он хотел всю землю, и по-другому быть не может. Бог не только Бог обрезанных, но и Бог не обрезанных, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, обрезанных по тому, что они заповеди, которые они соблюдают, наполняют верой, по вере, то есть творят закон обрезания, обрезаны по вере, обрезаны не ради формальности, не ради национального обычая, а обрезаны по вере. Ведь, по сути, что такое обрезание? Если обрезание – это заповедь, которая лежит на самом мальчике, то мальчик на восьмой день уже верою отца получает обрезание. Это самый первый знак заповеди, который на нем есть. Он еще и сознание толком не имеет, но знак заповеди у него уже есть по вере отца. И наполняя заповеди верой, приносит, получает спасение язычники через веру. Для язычников вера – это еще и дверь к заповедям. Через веру они получают возможность войти в по вере и тоже соблюдать то, что к ним относится, соблюдать те заповеди, которые каждому даны. Да? Не все язычники станут Коэн Гадолем. Никто не станет Коэн Гадолем. Никто не станет священником, и нет необходимости брать то, что не заповедано, и то, что можно брать на себя заповеди по откровению, по пониманию, брать на себя, принимать заповеди и получать награду за них, но это должно быть по вере, сначала через веру, потом по вере, то есть не должно служить собственной гордости. Это большой соблазн, очень большой соблазн для язычника сказать: а я буду крутым, я буду круче всех, я на меньшее не согласен, поэтому я буду соблюдать заповеди, чтобы быть крутым в собственных глазах. Каждый должен себя очень хорошо проверить на эту тему, чтобы не пострадать и точно так же оказаться в плену, как и иудей, который думал, что простым формальным соблюдением он может превозноситься и иметь преимущество. Таким образом, заканчивает Павел, разве мы уничтожаем закон веры? Нет, мы закон утверждаем. Разве мы, когда мы требуем, что лучше человек делал бы все по вере, осознавая, что он делает? Да? Помним старую историю, старую притчу, мы уже ее вспоминали, про человека, который говорит, человека, который на вопрос, что ты делаешь, один ответил: я тешу камень, я просто обтесываю камень. Другой говорит: я строю дворец. И когда мы говорим, призываем человека понимать, что он строит дворец, мы тем самым не уничтожаем обтесывание камня, но утверждаем обтесывание камня, потому что обтесывание камня приобретает новый полный смысл. И таким образом, когда мы поговорим о вере, о наполнении, исполнении заповеди собственной воли и желанием подчиниться воле Творца, желанием принять участие в божественном замысле, Вот тогда мы не уничтожаем закон верою, но утверждаем в этом полный и совершенный смысл закона. И поэтому часть закона, часть замысла божественного в том, чтобы Бог раскрылся и язычникам тоже, чтобы язычники получили откровение, чтобы язычники пришли ко Всевышнему. И в этом важная часть закона, и это утверждение закона. А мы на этом закончили изучение 3 главы послания к римлянам. Да благословит Господь всех тех, кто изучает Писание. Спасибо.